Метаноя. Часть. Нейроны и заповеди меньше чем, пи больше чем меньше чем sub alias, равно первое больше чем i меньше чем, sub больше чем меньше чем пи, больше чем глава, один нейроинженер. Дождь колотил по стеклянному куполу московской лаборатории с той злой настойчивостью, которая свойственна осенней непогоде в столице, однако Алексей не слышал этих ударов. Весь шум этого мира работал на полную мощность только внутри его собственного черепа, в глубине слуховой коры, где сейчас разворачивалась настоящая симфония чужих нейронных разрядов, которую он перевел в удобный аудиоформат еще 3 года назад. В данный момент эта внутренняя музыка напоминала какофонию расстроенного оркестра перед самым началом утомительной репетиции. Алексей машинально поправил дужку нейроинтерфейса за правым ухом и снова сосредоточил все свое внимание на объемной проекции человеческого мозга, которая висела в воздухе прямо над лабораторным столом. Эта детальная проекция принадлежала пациенту под кодовым обозначением P17, мужчине 43 лет с давним посттравматическим расстройством, который уже 6 долгих лет не мог пройти мимо обычной автомобильной развязки без того, чтобы не испытать мучительный приступ паники. Алексей запустил стандартный протокол очистки, и в воздухе перед ним тут же поплыли длинные цепочки синаптических связей, каждая из которых была подсвечена либо холодным голубым, либо тревожным красным цветом. Красные кластеры представляли собой очаги патологической активности, те самые нейронные петли, в которых сознание бедного P17 застревало каждую ночь. Каждое утро и каждый раз, когда этот несчастный человек слышал резкий визг автомобильных тормозов. Алексей нахмурился и выделил пальцем в воздухе 3 ключевых узла для первоочередного воздействия. Проекция послушно приблизила эти узлы, разворачивая их до уровня отдельных нейронов, каждый из которых напоминал ветвистое дерево, окутанное туманом глиальных клеток. Его главное изобретение называлось синапс-2.0, и официально считалась терапевтическим нейроинтерфейсом для лечения резистентных форм тревожных расстройств. Но неофициально этот прибор являлся инструментом перепрошивки человеческого мозга с той ювелирной точностью, которая пугала даже самого создателя этого устройства. Алексей называл его отмычкой для черепной коробки, но эта формулировка явно не прошла этический комитет. Левый верхний угол интерфейса мигнул оповещением о входящем вызове, но Алексей смахнул это уведомление в сторону, даже не глядя на экран. Сейчас было совсем не время для праздных разговоров. Пациент P17 лежал в соседней комнате, подключенный к системе через височные электроды высокого разрешения, и Алексей физически ощущал его состояние так, словно это состояние было его собственным. По телу прошла неприятная волна чужого беспричинного страха. Это был побочный эффект глубокой калибровки, который он пока так и не научился полностью отключать. Сердце забилось чаще, ладони стали влажными от пота. Он сделал один медленный глубокий вдох и начал последовательно гасить красные кластеры один за другим. Каждое легкое касание пальца запускало микроскопический импульс, который проходил через таламус пациента и мягко размыкал петлю патологической активности, заменяя ее спокойным ритмом, синтезированным из его же собственных здоровых участков мозга. Эта процедура требовала от Алексея ювелирной точности, потому что одно неверное движение могло задеть соседние цепи памяти и стереть что-нибудь важное для человека. Например, имя первой учительницы или запах бабушкиного борща, или беззаботный смех близкого друга детства. Алексей знал это лучше других людей, поскольку 3 года назад сам стал жертвой собственного прототипа. Тогда он в попытке убрать из памяти мучительное воспоминание о предательстве научного руководителя случайно выжег несколько месяцев кратковременной памяти и теперь не помнил дня своей защиты диплома. Вся ирония этой истории заключалась в том, что он не мог вспомнить, стоило ли то воспоминание такого радикального удаления. С тех самых пор он поклялся себе 2 раза проверять каждый посылаемый импульс, и сейчас цифровая копия его собственного мозга. Так называемый призрак просчитывала последствия каждого его шага на 10 ходов вперед, подобно опытному шахматному гроссмейстеру.